когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я работаю сегодня с вами в прямом эфире. Присоединяйтесь ко мне немедленно. Наш координат, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Друзья, я предлагаю с вам сегодня обсудить падежи. Дело в том, что совсем недавно мы начали тут что-то с коллегами обсуждать, как определять падежи, если у вас дети учатся вдруг в школе внезапно, и в какой-нибудь начальной или в ранней средней, так ее назовем. И оказалось внезапно, что есть сложности даже у взрослых людей с тем, чтобы отличить родительный от винительного. Казалось бы, я думаю, ну какая странная история. Но действительно нужно разбираться с этим отдельно. Давайте освежим это немножко в памяти. А потом, когда мы это освежим в памяти, я буду отвечать на все ваши вопросы. Вот прям присылайте все ваши вопросы, которые у вас есть, и будем их обсуждать. Как-то так. Борис говорит, что они уже тутучки. Мастер говорит, что падежи, какое забавное слово. Падежи забавное, а падежи не очень. Ничего такого. От мышей еще не отпустила, а тут уже и падежи, пишет нам Александр. Ну, Александр, мы ничего не можем с этим поделать. Как-то приходится быстро переключаться. В общем, смотрите, ситуация следующая. Напоминаю вам, так, я сейчас ликбез по программе 4 класса школы, может быть, даже 3, что у нас существует 3 склонения. То есть все слова в русском языке, все существительные в русском языке делятся на эти самые 3 склонения. Первое, второе и третье. Так вот, оригинально они называются. В первое входят мужские и женские, то есть существительные женского и мужского рода, которые оканчиваются на «а» или «ян», такое вот гласное. Во второе входит у нас средний род, который заканчивается на «о», и, соответственно, мужской, который заканчивается на, с нулевым окончанием, это что-нибудь типа «стол», «стул» или там «дело». А в первое это значит «мама», «папа», не знаю, «лента» и какая-нибудь «чашка». А вот в третье это существительные женского рода, которые оканчиваются на мягкий знак. Например, мышь, вот раз уж мы про мышей начали говорить, если, например, ложь, это не глагол, как мы знаем, например, еще какая-нибудь тишь и всякое такое прочее. В общем, понимаете, о чем идет речь. Это я зачем вам все рассказываю, эту чудесную, максимально занимательную программу 4 класса школы, чтобы вы понимали, что слова, в зависимости от того, к какому склонению они относятся, будут изменяться по падежам по-разному. Напоминаю, что падежи у нас в русском языке какие есть? Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. 6 штук. Раньше еще был звательный падеж, пишет нам об этом Константин. 692-й говорит, нужно завернуть звательный падеж. Он в той или иной форме у нас присутствует. Просто мы его не отсекаем как звательный падеж отдельный. Но, тем не менее, такая штука есть. Мы же можем говорить, например, если я буду к вам обращаться, я могу вам сказать Константин, то есть полностью ваше имя, и никак его не изменять. А могу сказать «кость». Вот «кость» — это такая своего рода усеченная форма звательного падежа. Пожалуйста, он существует точно так же, как вот я буду, например, к Евгению Мирзону обращаться, к нашему звукорежиссеру. Я ему скажу «Жень». Как-то так вот получится. И это вот тоже такое своего рода звательный падеж, если вам так удобно. «Смерч» предлагает вариант «молодой патриот». А нет, «смерч» у нас относится ко второму склонению. Это там нет никакого мягкого знака на конце, и у... вообще у мужского рода. Как-то так. А слово «лошадь» к какому склонению относится? К третьему? Спрашивает Борис. Да, к третьему, но лошадь у нас... нет, лошадь, кстати, совершенно нормальным образом склоняется, с ней все в порядке. Ну, то есть с мышью, с лошадью нет мыши, нет лошади. Точно так же оканчивается и точно так же склоняется по третьему склонению. Все с ней понятно. Почему вас лошадь так сильно заинтересовала? Чем она отличается от всего остального? Вас смутило, что не шипящая на конце? Ну, так извините. Например, я сейчас думаю какое-нибудь слово такое, чтобы на тоже на не на шипящий оканчивался. Сейчас подумаю, в голову придет и придумаю. Так. Ладно, к чему я вам все это рассказываю? Что значит, еще у нас существительные отделяются не только по родам и по склонениям, еще они друг от друга отличаются по категории одушевленности и неодушевленности. То есть мы понимаем, что есть одушевленные, те, которые живое что-то обозначают, ну, не знаю, человек, там, мужчину, женщину, кошку, собаку. Они живые, правильно? А есть, которые неживое обозначают. Неодушевленные существительные. Чашка, пульт, стол, стул, компьютер, окно и все такое прочее. Вот, пожалуйста, неодушевленные будут существительные. И они будут изменяться по падежам по-разному. Не все об этом помнят, даже в зависимости от склонения. Осень предлагает вариант Борис. Да, спасибо, Борис. 933 предлагает вариант лень. О, вот вариант лень, он мне сегодня очень близок. Если вы себе представить не можете, до какой степени. Еле языком ворочаю, так хочу сказать. Ну вот, к чему я вам об этом рассказываю, что некоторые формы некоторых падежей в зависимости от категории одушевленности и неодушевленности будут отличаться. Сейчас покажу на примере, на конкретном, как это работает. Почему вообще я эту тему взяла? Потому что тут, значит, наш коллега Анастасия Аношко пишет, что ее ребенок в школе пытался определить род и падеж, и все остальное у словосочетания зубастого какого-то кашалота считают отличным ныряльщиком. Вот кашалота она пыталась определить. Она говорит, кого, чего, родительный падеж, казалось бы. Но на самом деле мы понимаем, что речь идет о винительном падеже. Просто у него, поскольку это одушевленная существительная, форма родительного и винительного падежа совпадает. Кого, чего. Как-то так. Вот мы смотрим на это и понимаем, что если бы мы бы взяли неодушевленное, ну, например, не кашалота, а кого-нибудь другого, ну, не знаю, микрофон, предположим, точно такое же неодушевленное, точно такое же второе склонение, мы его подставляем и скажем, мой микрофон считают рабочим инструментом. Видите, он уже изменяться не будет. У него форма винительного падежа полностью совпадет с формой именительного падежа. И таким образом мы можем понимать, что речь о родительном не идет. Мы же не задаем вопрос, кого чего. Вот нет кого чего микрофона, была бы такая, но микрофон называют, кого что называют рабочим инструментом. Вот она, вот эта разница. То есть любопытная штука, которая нам помогает в сложных случаях, когда форма совпадает, определить, с чем мы имеем, собственно говоря, дело. Растения одушевленные? Спрашивают 643. Нет, растения неодушевленные. Животные одушевленные, растения нет. Дьявол одушевленный или нет? Давайте посмотрим. Дьявол называют противником Бога или дьявола называют противником Бога? Дьявола. Кого, чего, значит, одушевленное склоняем по принципу одушевленного. Очень просто. Ну, такая любопытная штука здесь есть, потому что если мы будем подобным способом определять различные слова, то мы с вами обнаружим, что слово «мертвец» одушевленное, потому что вы же не «мертвец» называете каким-нибудь, не знаю, чем угодно, да? «Мертвец» называли хорошим человеком или считали хорошим человеком, да? Нет, мертвеца считали хорошим человеком. Вот у нас внезапно выяснилось, что это слово одушевленное. Бывает такое. При этом труп уже неодушевленное. Пожалуйста, труп положили, там, не знаю, на специальную какую-нибудь там каталку. Я не знаю, куда кладут трупы, простите, пожалуйста, я не очень в этом разбираюсь. Вот, поэтому труп у нас неодушевленный, а мертвец внезапно одушевленный. И тем же самым удивительным образом мы внезапно выясним, что слово «кукла» тоже одушевленное, потому что не кукла, не куклы, не родительный падеж здесь в форме не так не совпадает, а куклу положили. Вот такая вот удивительная штука. Поймал себя только что на мысли, что слово падеж не вызывает у меня никаких ассоциаций и пониманий, пишет нам мастер. Ну как-то. Стратегический инвестор пишет. Удивительно, как мы еще можем разговаривать, не зная или не помня таких премудростей. Стратегический инвестор, мы делаем это интуитивно. Понимаете? Настолько, поскольку мы постоянно пользуемся русским языком и постоянно его слышим кругом, мы вот эти падежи используем, не задумываясь. Да, есть сложные случаи, когда, во-первых, нам нужно подогнать под эту историю теоретическую базу, то есть внезапно определить, например, категорию одушевленности, неодушевленности у слова «кукла» или «мертвец», кто бы мог подумать, что это может когда-то пригодиться, да? Вот, кстати, в этом же случае совсем недавно был пример из школы у моей дочери, там мы определяли категорию одушевленности, неодушевленности у слова «народ». Казалось бы, народ — это люди все вместе, правильно? Правильно. Все нормально. Один человек одушевленный, когда людей много, они превращаются в народ. И вроде как тоже должно быть одушевленное, но на самом деле нет, конечно же, это же собирательное такое понятие. Поэтому и форма падежная будет не совпадать. Мы с восторгом с вами обнаружим, что народ у нас неодушевленное слово. Как-то так. Усопший и покойный тоже одушевленный. Усопший и покойный, Константин 692, возьмите себя, пожалуйста, в руки и держите себя в штанишках. Это несуществительное. Это так называемые субстантивированные существительные, но склоняются, спрягаются и изменяются они по принципу прилагательных или по принципу причастия, как в случае усопший. Вот это же бывшее, бывшее причастие, которое субстантивировалось, то есть перешло в разряд существительных и уже как мороженое стало в таком стиле все произошло. Вот. Но склоняться они не по принципу существительных будут, и падежи совершенно другие здесь, и совершенно другое окончание. Обратите на это внимание, здесь об этом говорить невозможно, мы не сможем просто категорию одушевленности и неодушевленности здесь грамматическим способом определить. Так, при письме часто не пишут букву «ё», поэтому, прочитав предложение «в Грузии начался падеж скота», можно на пару секунд зависнуть. Падеж скота, да, действительно, падеж скота в данном случае будет родительный. Так хочется сказать. Вот. Так, что у нас еще есть? Я разделяю по наводящим словам. Падежи продолжает 192-й. Нет мыши родительной, вижу мышь винительной. Да, это хороший способ, но вы видите, у вас уже есть какое-то конкретное предложение, в котором вам нужно определить, какое данным конкретном случае у нас падеж. То есть наводящее слово не получится. Мертвец — это одушевленный предмет, спрашивает 420-й. Но вот грамматически получается, да, что мертвец — это одушевленное существительное, потому что грамматическая форма нам на это недвусмысленно намекает. Можно еще вот так вот поиграться с такими словами, которые на грани находятся. Этому есть, кстати, определение. Я думаю, что если бы сейчас с нами был профессионал, который занимается этимологии и истории нашего отношения к языку и к таким вот пограничным состояниям, к истории, знаете, перехода отношения человека к смерти, к отношению к смерти древнего человека, то здесь было бы много о чем можно было бы поговорить, там, знаете, о сакральной роли куклы, например. Не просто так у нас кукла оказывается одушевленной. Это очень любопытно, очень необычно, такое вот что-то здесь потустороннее и мистическое есть, но это вот, пожалуйста, настолько глубинно в нас сидит, что до сих пор, в 21 веке, это находит отражение в языке, и мы никак это не меняем, обратите внимание, мы не настаиваем на том, чтобы нужно как-то по-другому склонять куклу. Нам не нравится, что она так склоняется, и хочется ее интуитивно изменить, например. Знаете, есть же какие-то вещи, которые мы со временем меняем, там, переносим ударение, потому что нам неудобно так говорить, или потому что больше людей начинают говорить особым образом, там, этот несчастный кофе, который мужского рода, но нам все равно хочется сделать его среднего, и мы себя заставляем искусственно сделать его мужским, потому что хотим казаться интеллигентными людьми. Ну, какие-то вот такие штуки. Нет, с куклой ничего такого нет. То есть наш мозг вообще не хочет это менять, наш язык не видит в этом ничего удивительного. И робот одушевленный таким образом выясняется у Клавдия Царева. Давайте посмотрим. Да, робота называют... Пожалуйста, действительно, робот оказался одушевленным. Интересно, потому что робот, видимо, близок к кукле. Смотрите, какая классная штука, что творит с нами русский язык на каком-то глубинном уровне. Стратегический инвестор говорит, хорошо, что в Word есть проверка орфографии, а то так бы и писали согласно договора такого-то. Да. Да, так бы и писали. Ну, конечно, мы понимаем, что согласно тут у нас будет управляться согласно кому чему, дательным падежом, поэтому согласно договору. ру такое управление. Ну, да, это очень частая ошибка, и люди, которые работают с документами, особенно если много этих документов и часть их неграмотная, в какой-то момент начинают путаться и уже забывают, как его там правильно спрягать. В общем, сомневаются сами в себе, есть такая штука. То же самое, кстати, еще со управлением числительными. Вот у меня очень грамотный муж, он прекрасно знает русский язык, у него нет никаких сложностей, он практически никогда не делает ошибки, но числительное и управление существительным при наличии числительного выбивают его все время из колеи. То есть вот все. Вот. Там было более 5000 животных, или нет, даже нет, это еще нормально, это он, с этим он еще сможет справиться. А вы знаете, типа с 5000 животных или с 5000 животными или людьми, там, не знаю, человеками, с кем угодно. Вот здесь все, у него абсолютно выключается логика, он такой, так, подожди, как там должно быть, надо как управлять, как не надо управлять. На самом деле все очень просто, мы просто, если мы склоняем числительное, изменяем его по падежам, числительное изменили, а при этом родительный падеж у существительного, которое к этому числительному полагается, которое им управляется, оставляем прежним. Все, ничего не меняется, все очень спокойно. Как-то так. А куклы во множественном числе. Играю в кукол или играю в куклы? В куклы, я думаю. Я думаю, что играю в куклы. Вот здесь, кстати, тоже интересно, потому что если играю в куклы, то как будто бы мы уже управляем его как неодушевленное. Вот интересно, я думаю, что это зависит от слова «играю», потому что если уж играю, значит, точно мы к этому не относимся как к чему-то сакральному, так скажем, да, и переводим это все в разряд детской игры. Любопытная история. Вот не обращал на это прежде внимания, а тут вы мне на это указали. Прикольно, 933-й, это интересно. Мама была преподавателем русского языка, пишет нам Гешефтмахер. В детстве меня учила этими падежами-шмадежами, только отвращение к правилам это вызвало. Просто говорю по-русски, и все. А я не очень понимаю, зачем она вас мучила этими падежами-шмадежами. Это просто любопытно, знаете, вот с такими вот приколами разобраться, вроде мертвецов и кукол, и иногда помочь ребенку сделать уроки. По большому счету, нам это, в принципе, в жизни никогда не пригождается. У вас же нет такого задачи по жизни, например, определять все падежи всех слов, существительных, прилагательных, какие там еще числительных, тех же самых, когда вы ими пользуетесь. Вот числительные, это самая сложная штука. Вот я знаю, что есть люди, которые считают, что умением обращаться с числительными определяется степень интеллигентности человека. То есть, если ты в состоянии проспрягать 1844 по всем падежам и не очень сильно при этом обломаться, то, значит, ты достаточно образованный человек, и ты делаешь это прям так, знаете, не задумываясь, что называется. Ну, или задумываясь, но ненадолго. А вот если не в состоянии, то уже здесь, конечно, большая проблема. Как только я слышу 500 или, не знаю, 800, у меня сразу глаз начинает немножечко дергаться, я думаю, ну, все тут понятно. Самые простые числительные, кстати, для спряжения, это числительные 100 и 90. У них только две формы. 100 и 100, соответственно. А у 90 – 90 и 90. Вот, прекрасные совершенно ребята. Вот, можно вообще не париться. Как-то так. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Это все, что я знаю о падежах. Смит, классно, вы напомнили мне этот стишок. Точно, был такой. Я уже забыла. 400 или 400, говорит Борис. Да-да-да. Вот, конечно же, 400, мы понимаем. Когда не склоняют названия населенных пунктов, оканчивающихся на О. Это ошибка или уже нормально? Спрашивает Клавдий Царев. Это ошибка. Они обязательно должны склоняться, но мы должны здесь смотреть на наличие или отсутствие родового наименования. Господи, 3 года программе. Или 4. Сколько лет в программе, Жень, ты не помнишь? Вот я тоже не помню. Ну, как-то уже довольно прилично. Практически ни один эфир не обходится без того, чтобы мы с вами свалились в обсуждение склонения славянских топонимов на О. Ой, обожаю. Так, падежи, это, конечно, очень большая тема, особенно если для тебя иностранный язык, и они не совпадают с твоим родным. Ой, это страшное дело, поэтому очень неприятно учить какую-нибудь латынь, предположим. Да, во-первых, там падежи другие, и по-другому они изменяются, и все такое, а в немецком тоже. Но в немецком приятно, что надо учить не то, как слово изменяется, а только артикли, если я ничего не путаю. Димитрис, поправьте меня, если я сейчас несу какую-то чушь. Но в целом, да, это довольно неприятно. «Я был просто отпетым троечником», — объясняет Гешефтмахер. «А она, видимо, хотела, чтобы я стал лучше хотя бы и по ее предмету. Кстати, все отпущенные мне запятые я истратил в школе. По ним сейчас тоже не парюсь». Да, Гешефтмахер, я обратила на это внимание, но вы иногда их все-таки используете. Это приятно. Как-то так. Друзья, давайте, если у вас есть какие-то вопросы, которые касаются падежей, то мы можем об этом поговорить. Полста, Матакен пишет. Да, вот, пожалуйста. Ну, полста очень хорошее слово, замечательное. Пользуясь случаем, кстати, напомню вам, как пишется приставка пол. Вы здесь написали все абсолютно верно. Приставка пол в значении половина всегда пишется слитно, со всеми словами, исключений только три. Если половинка чего-то пишется с большой буквы, начинается с буквы L или с гласной. Ну, то есть всегда все пишем слитно, ну, не знаю, там пол компьютера, пол человека, пол ста в конце концов. А вот, например, пол апельсина будет через дефис, пол лимона тоже будет через дефис, потому что буква L начинается, и пол Москвы тоже через дефис, потому что Москва с большой буквы. Все очень простое правило, но очень часто встречаю с ним ошибки. Действительно, падежи определяются артиклями, но вот они не совпадают зачастую с русским языком. Девочка, это, например, оно, пишет Димитриус. Да, но это не совсем про падежи, это все-таки про принадлежность категории рода. Это тут немножко другая история. Пол-литра через дефис. Да, совершенно верно, Клавдий Царев. Пол-литра лучше, чем полстажа. Разве не так? Ну, и вот, пожалуйста, и через дефис пишется. Часто слышу в 2018-м, пишет Олег. Это чудовищно, да, конечно же. В случае, когда у нас с вами есть числительное, количественное, то мы склоняем все части этого сложного числительного. То есть, например, 3948 у нас. Нет, 3948. Будем склонять всю часть. А вот если у нас числительное порядковое, то есть отвечает на вопрос «какой», мы склоняем только последнее слово. 2148 будем склонять. Нет, 2148. А если у нас 2148, то изменяется только последнее слово. А предыдущее нет. Нет, 2148-го. Пойду к 2148-му. Только последнее слово. Тоже достаточно простое правило с количественными числительными. Оно работает отлично. Это приятно. Вот с количественными, господи, с порядковыми. Вот еще было бы так легко с количественными, стало бы нам бы совсем хорошо. Но нет. Пол яблока, 543, пол яблока пишется через дефис. Я же сказала. Всегда слитно, за исключением вот этих трех случаев. Гласная, буква L и большая буква, тогда через дефис, как-то так. Да, принадлежность к роду, но чтобы склонять в падежах, нужно знать, что это оно. Это правда, Димитриус. Я понимаю, о чем вы говорите, но вот это, кстати, очень странно. Мне кажется, что немцы, они же логичные ребята, они же понимают, что вот чисто, ну, как бы сказать-то, чисто визуально девочка — это она. Ну, понятно, что, ну, женщина же, правильно? Здесь все с половой принадлежностью ясно. Почему оно? Интересно было бы в этом покопаться, вот бы какого-нибудь германиста на эту тему позвать, спросить. Может быть, например, девочка, ну, потому что ребенок, и ребенок еще не имеет ярко выраженной половой принадлежности. Ну, предположим. Здесь, кстати, любопытная штука, была какая-то байка такая окололингвистическая о том, как спорили насчет приметы немец, русский и англичанин. Примета, знаете, когда роняешь на пол вилку или ножик, и кто когда придет. Значит, если вилка упала, то придет баба, а если нож упал, то, значит, придет мужик. Вот, а немец утверждал, что у них как-то по-другому это работает, потому что, значит, нож-то он же не мужского рода, а какого-то другого. Поправьте меня, пожалуйста, Димитриус, если... Там был пример не с ножом, а с чем-то другим. Ну, какая-то, в общем, такая была история. Их слушает англичанин, вообще не понимает, почему нож или вилка — это он или она. Вообще какая-то странная история. У них, в принципе, в английском языке отсутствует категория рода у неодушевленных существительных. Вообще грамматическая категория рода как таковая, в принципе, отсутствует. Нет такого разделения. Что, кстати, очень удобно, между прочим. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Никакой тебе заморочки с спряжением глаголов в прошедшем времени. Нет. Просто все мужчины, женщины. Есть только категория единственного числа и множественного. Вот хотя бы это только запомните уж, ребята, если у вас нет каких-то проблем. Вот. Так. Дмитрий объясняет, что Das Mädchen — это все, что заканчивается на Хен, это средний род. Да, но просто интересно, почему тогда они придумали такое, такое название для девочки, которая заканчивается на хен, и это средний род. Но это же странно. Где-то у них какой-то сбой случился системный у этих правильных и продуманных немцев. Так, ну как-то так. Пол лимона, но пол моркови, пишет Константин Ермошин. Пол моркови слитно, Константин, пожалуйста, пол моркови слитно, потому что вы же не пол ее употребляете, точнее, определяете, как-то так. 12:30 в Москве, новости впереди.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.35, мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и мы сегодня с вами обсуждаем всякие разные падежи и прочее такое. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948, код 495. Александр пишет: очень интересная история возникновения слова «полтора», не поделитесь ли вы ею? Александр из Перми. Это очень простая история, в русском языке у нас было несколько подобных числительных, которые были по одному принципу образованы. Пол-втора, то есть один и еще половина второго, как бы. Пол-третья, то есть два и еще половина третьего. Пол-пята еще тоже было. Пол-половина, то есть четыре и еще половина пятого. Но потом, видимо, не так часто были нужны четыре с половиной, три с половиной, там, два с половиной и все такое. Полтора все-таки чаще встречается. Вот они, значит, пол-втора потихонечку превратилась в полтора, потому что... пол-втора, слишком много этих согласных подряд, не очень удобно выговаривать. Я думаю, как-то так это все происходило, потому что очень много букв мы теряем в процессе эволюции языка, просто потому что языку неудобно так поворачиваться, чтобы это все произносить. Как-то так. Пол-квартиры пишется раздельно, если речь про нижнее покрытие, и вместе, если говорят о разводе и о том, что причитается жене. Поэтому очень важно писать грамотно, а то пол-квартиры оттяпают. Это правда, Клавдий Царев. Золотые слова. София пишет нам: здравствуйте, здравствуйте, София, я тоже рада, что вы здесь. Так, действительно, пол-моркови, пол-землекопа — это гендерная принадлежность, а не половина чего-то. Так легче запомнить. Угу. Иван рубит дрова, Варвара топит печь. Подержи. Так запоминала Анна. Вот это я никогда не слышала. Это более старая версия. Ты наверняка тоже слышал про Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Нет, не слышал? Господи боже мой, это молодое тиктокерское поколение. Что они вообще знают в этой жизни своей? 7373948. Слушаю вас. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в моем детстве какой Иван мог родить девчонку? За какой голову оторвать?
Странно. В моем детстве вроде тоже такое не приветствовалось, но уже стишок такой был. А ведь сейчас же ведь на полном серьезе могли бы ведь такое придумать.
Евгений Тимурович, в годы вашего детства.
Ну да, ладно.
У нас уже праправнуки были, правнуки были. Праправнуков вообще не было, но правнуки были. Меня всегда путает, напрягает ситуация по поводу памятника. Вот говорят иногда: памятник Жукова, памятник Гоголя. Я все никак не могу понять, а почему Гоголя и Жукова? Ведь он же, его же не Жуков сделал, не Гоголь.
Нет, памятник кому? Памятник кому? Гоголю и памятник Пушкину. А если бы вот он был бы сделан кем-то, то это был бы, например, Карл Маркс, работы Кербеля напротив, да, Большого театра.
Или тот же Гоголь, работы Андреева или Томского.
Ну да, да, предположим.
Вот это вот меня всегда напрягает. А когда поправляешь, еще и огрызаются.
Угу. Да, нет, это правда. Но у нас вот есть какие-то штуки, которые мы очень неправильно согласуем, и в результате теряем смысл. Обратите вот на это внимание.
Да, да. Меня всегда интересовало, почему слова в языке меняют род. Ну ладно, метро там всем известное. Вот мой прадед рассказывал, что в его молодости слово «тень» было мужского рода. И поэтому вот типа «тенек», «денек» от слова «день». Вот как-то оно так и осталось, а слово «тень» почему-то стало женским родом, как-то со временем.
Интересно, я об этом никогда не слышала, если честно. Надо будет покопаться. Интересно. Ну, слушайте, а шампунь? Почему у нас так часто шампунь бывает женского рода? Ну, слово похоже
на
женский.
Потому что раньше называлось эмульсией для мытья волос.
Думаете, так это работает?
Ну, наверное.
Нет, я думаю, что вряд ли. Здесь просто, может быть, сама форма по себе слова, кажется, что она женская. Ну, мышь, тишь, лень, та же самая.
Ну, может быть. Ну,
хотя в июне, июль, не знаю, нет. Я думаю, что мы зря здесь пытаемся найти логику. Логики в русском языке не существует. Просто так вышло.
И слава богу.
И слава богу, действительно. Спасибо, Анна. Вот, про тени интересно, никогда не сталкивалась с этой историей. Надо будет поискать. Так, Пол Маккартни предлагает такой вариант. 512, а это, пожалуйста, почему же нет? 248 говорит, что на прошлой неделе не случилось у него ответа на какой-то вопрос о разных смыслах. А что вы имеете в виду? Простите, 248, я могу забыть ваши чудесные вопросы. Повторите его, пожалуйста, тогда разберемся. Так, какое правильное окончание у мандарина в родительном падеже в множественном числе? Нет мандаринов. Нет апельсинов. здесь исключительно так, но при этом, да, мы знаем, что бывают случаи, когда у нас усекаются это окончание, и, например, нет, нет, яблок, не яблоков, а яблок, нет, сапог, не сапогов, а сапог, кстати, раньше было сапогов, а потом почему-то отвалилось, есть такая штука, грамматический словарь вариантов русского языка, я вам уже о нем рассказывала, точнее, словарь грамматических вариантов русского языка, вот там можно покопаться и посмотреть, какие формы разные бывают в языке. Ну, например, очень часто можно сейчас встретить «нет кадетов», но это, конечно же, неправильно, хотя люди не очень понимают, что это ошибка, то есть «нет кадет», например. Точно так же по аналогии с солдатами. «Нет солдат», «нет кадет». Как-то так. Сложная штука, надо попытаться в нее вникнуть. Вот. Про мандарины, да, про мандарины и апельсины очень часто действительно хотят сказать «нет мандарин, нет апельсин». Почему? Не знаю. Может быть, кстати, со временем и отвалится вот это вот «оф» и будет так же, как с яблоками. Почему бы и нет, собственно говоря. Допустимо ли в научных текстах писать разные смыслы вместо «разный смысл»? Да, допустимо. Почему нет? Памятник Антропова, Карлова, Штампа, Юрию Долгорукому. Да, да, да. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да,
вы знаете, очень, очень хорошая передача, и, честно говоря, меня вот очень сильно напрягает, давно уже, наверное, лет 10, а то и 15, и в книгах, и в разговорной речи, и на разных форумах, когда начинают разделять, ну, вообще, волюнтаристские, никого, никого, немало, немало, вот эти вот, где, ну, в нацистской школе учили просто, если можешь ставить слово, значит, отдельно пишешь.
Нет, там все несколько сложнее, на самом деле.
Да, вот, да. И вот очень сильно режется даже, да, даже в, казалось, в солидных книгах.
Нет, давайте смотрите.
Это неграмотность, давайте, или это новая грамотность?
Нет, это не новая грамотность и не неграмотность, просто есть разные ситуации. Ну, то есть, смотрите, вообще, конечно, здесь никого нет. Вот такой пример возьмем, да? Здесь никого,
да.
Пишем слитно и через букву «и».
Да,
вот
да,
если
да.
У нас есть какая-нибудь конструкция чуть более сложная, предположим, я позвал никого иного, как...
Вот, никого иного. То есть идет дополнительное слово, которое вы...
Но оно не между. Пишут... Обратите внимание, Владимир, оно не между «не» и «кого». Оно следующее. Здесь...
Не, ну другое. Следующее, но все равно оно в этой конструкции. Я... Понимаю, вот
хорошо,
это,
а да. Немало и немало, то есть класс. Здесь вообще сложная штука. Во-первых, есть вариант немало, ну, то есть я немало не смущаюсь, да, чем-нибудь, тогда
ну,
будет немало. Немало.
И, не, не, это отдельная песня.
Да, а вот здесь то же самое.
Вообще, как бы, не знаю, откуда что берет. А вот не очень мало и немало, ну, это, по-моему, элементарная вещь, очень.
Нет, здесь, здесь другая штука, здесь зависит от смысла, да, потому что, смотрите, если мы пишем «не» с наречием в данном случае раздельно, то мы делаем акцент на отрицании, и так, то есть он зарабатывает немало, то есть мы делаем акцент на том, что он зарабатывает много, немало в этом
много.
Будет, да, будем писать раздельно. А если мы хотим сказать, что, ну, типа, нормально у него зарплата, он немало зарабатывает, вот здесь,
ну, немало, да,
да, здесь мы напишем слитно,
пишется,
да, здесь разница именно в смыслах. Сложно в этом разобраться, но так, такая штука есть, действительно. То есть, если, например, вот когда «не» и «ни», господи, «не» слитно и раздельно с какими-нибудь причастиями, там все очень просто. Ну, например, там, если есть зависимое слово, то раздельно, если нет зависимого слова, то слитно, все очень легко распределяется.
Ну,
да?
Оно даже на слух как бы чувствуется, но вот...
Ну, а вот здесь вот эта вот эта вот штука с отрицанием, с тонким значением смысла, она все-таки на слух не чувствуется. Она, более того, настолько тонкая грань, что ты не всегда соображаешь,
ну, там,
что имелось в виду.
Русский язык, он, в принципе, тонкий, вот в таких вот нюансах. Вот, там, может, нужно понимать. Но вот у меня это вот такое ощущение, что очень грубые такие ошибки, что у нас грамота за последние 15 лет сильно-сильно упала.
Нет, нет, это совершенно, да, точно заблуждение. Я вам даже сейчас поясню, почему. Дело в том, что раньше мы не видели.
В советское время я не встречал такого.
Нет, вы в советское время не встречали такого. Знаете почему? Потому что вы просто,
почему?
В принципе, меньше с людьми переписывались. Вы писали письма друг другу, но это было не так часто. В основном так, это была устная
так,
речь.
В книгах уже, ёлки зеленые.
Вот, книги,
я,
да.
Я даже журнальные статьи убираю. То есть, казалось бы, сидит автор, ну, солидный, хорошая книжка, там грамотная, с мыслями. Но вот это вот, как сплошь сплошь и рядом, на каждой странице по два раза. Вот,
это проблема издательства, да, с этим у нас есть какие-то сложности, но это просто потому, что люди
все ушли уже,
экономят на корректорах. Хороший корректор стоит больших денег. Иногда издательство не может себе позволить хорошего корректора. Но я же не буду за 5000 рублей вычитывать книжку, вы же понимаете?
Да нет, конечно.
Вот, ну, понимаете?
В общем, да. А такое ощущение, что вообще, вот как он написал в черновую у тебя на компьютере, так ее и запустили в печать.
Такое Слепого. Очень часто и бывает, да. Я, кстати, с таким сталкивалась. Вот вот вообще, вот, да.
Аж плеваться начинаешь.
Да, это очень грустно. Спасибо, да, но все равно с книжками, да, действительно есть проблема, а с общей грамотностью не переживайте, она не падает, она примерно на таком же уровне, а во многих случаях даже и лучше, даже и выше, потому что люди элементарно текст чаще видят глазами. Ну, больше читают и в электронном виде, и больше вот общения.
Ну, это формы разные, это да, я согласен. Там, ну, мало того, что народ разный попадает, на нем же не написано должность образования.
Это правда.
А во-вторых, там еще есть народ, и особо не напрягаются по чистоте, не Пушкин явно.
Да.
Никто из нас.
Да, спасибо, вот. спасибо, Владимир. Есть у меня вопрос по поводу слова «рельс» или «рельсов». Как правильно? Нет, «рельсов». «Рельс» мужского рода, значит, точно так же, как с... как с мандаринами какими-нибудь или апельсинами. Вот. Что у нас еще есть? Ой, господи, сколько вопросов. Я по свету немало хаживал, Константин Царев. Да, это будет писаться слитно. Так, а разве не этот словарь вы подарили лимузину? Или он так и не приехал? Нет, я подарила лимузину, словарь ударений. Там был орфоэпический словарь Штудинера. Да, он приехал. Так, еще у нас что есть? На этой неделе резанул по ушам ваш Краснодарский и Севастопольский край. Я так не могла сказать, мне так кажется. Может быть, я имела в виду Краснодарский и Севастопольский края. Но я не знаю, почему у меня такое произошло. Может быть, я не выспалась. Но краи, это было бы очень странно даже для меня, даже для невыспавшейся. Вы уверены? София пишет, что это все очень сложно запомнить. Слово «мужчина» почему не женского рода? Не припоминаю слов мужского рода с окончанием «на», пишет нам Света. Света, окончание здесь не «на», а «а». Начнем с этого. Давайте так. У нас здесь будет «муж» — это корень, «чин» — это суффикс, а окончание «а». А слов с окончанием «а» — вагон и маленькая тележка. Слова мужского рода. Папа, например. Дима, например. Слово мужского рода. Что тут еще? Вот просто оглядываюсь кругом и смотрю, что еще у нас тут есть из того, что могло бы попасть под слова мужского рода с окончанием «а». Господи. Что-то сегодня со мной, мне сегодня с примерами тяжело, и так вот прям сразу сходу, кроме папы и каких-нибудь имен, мне ничего особо в голову не приходит, но, не знаю, бариста. Но бариста неизменяемый, это немножко нечестно с моей стороны. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Матакен говорит, спасибо, вы меня как-то немножечко успокоили. И спасибо, я честно не хотела вас расстроить, но если я оговорилась, ну да, такое у меня бывает. Так. Куда же заведет нас эта экономия? Читала перевод Агаты Кристи «Убийство Роджерда Экройда». Я произнес спич, встретилась 2 или 3 раза. Причем книга адекватно переведена еще в советское время, но и купить права, видимо, слишком дорого. То есть и переводчик, и редактор неучи. Это грустно. Это грустно, действительно. Может быть, не неучи, может быть, они слишком молодые, и их слово «спич» вообще никак не смущает. Еще же, понимаете, проблема перевода часто сталкивается с тем, что человек оказывается не в контексте исторических событий, не в контексте времени, о котором он говорит, о котором он рассуждает. Понятно, что если у вас действие происходит в романе Агаты Кристи, у нее никакого спича, никаких митболов быть не может. А если бы дело происходило бы в каком-нибудь московском коворкинге, предположим, естественно, эти люди разговаривали бы именно так, как они разговаривают. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Я хочу спросить, Жень, а вы действительно думаете, что с падежами у слушателей могут быть какие-то особые проблемы?
Да, ну, я действительно так думаю. У вас, например, тоже бывает. Красава по отношению к мужчине тоже часто употребляется в смысле похвалы. О, Димитриус, классно, спасибо, что вы это сделали, потому что я тут же вспоминала всяких оскорбительных слов, которые могут быть и мужского, и женского рода, так называемого общего рода. Обратите, пожалуйста, внимание, не слова прям общего рода, а так называемый общий род. Вот есть такие слова, которые могут быть и мужского, и женского, в зависимости от того, как, по отношению к какому персонажу они используются. Как правило, почему-то это все время ругательство или какие-то оценочные суждения, назовем это так. Например, слово «скотина». Ну, то есть он такой скотина, просто страшно себе даже представить, да, вот будет уже мужского рода. Например, «невежа». Он ужасный невежа, она ужасная невежа. Или «невежда». Обратите внимание, это разные слова. Невежа – это человек, который не умеет себя вести. Невежда – это человек, который ничего не знает. Тут разные корни. Веж и вежд. Вежд – это корень с переменной, с теряющейся вот этой вот буквы в КЖ. Вежд – ведать, что-то вот такое. А вот веж, здесь уже сплошная вежливость. Как склоняется ковид, спрашивает Клавдий Царев. Ковид у нас пока еще не вошел в словари, но по всем понятным причинам он войдет туда очень скоро и будет склоняться элементарнейшим образом, как простое самое существительное второго склонения мужского рода. Нет ковида, к ковиду, у ковида. Ну, все вот это вот, ничего выдающегося. Так, что еще у нас есть? По поводу современной грамотности, очень часто сейчас неверно употребляются слова в смысле значения, особенно общетехнические. Может быть, а может быть, они неверно употребляются, мы так и обратите на это внимание. А, предположим, появились новые смыслы, получили новые дополнительные значения. Такое случается иногда с разными самыми словами. Угу. Вот, пожалуйста, в тему к ругательствам Смайли Джордж пишет «падла», например, тоже. Да. К сожалению. Ну, видите, какие-то интересные у нас слова получились. Но это все-таки про общий род. Вот так вот. Например, путают габариты и размер, пишет Матаки. А, да, это вообще постоянная история, кстати. Действительно. Ну, не все получили техническое образование. Как-то так. Молодчина. Да, ну тоже молодчина, тоже слово так называемого общего рода. Оно может меняться. А вот чтобы оно было прям мужского рода, ну вот только что-то папа мне приходит в голову. И кроме папы никто больше не приходит. Надо еще подумать. Ну, помогите мне. Есть же еще какие-то слова, которые именно мужского рода, но на «а» заканчиваются. Дядя, вот, пожалуйста. А, ну, это на «я». Ну, ладно. Ну, близко. Близко все равно. Угу. Севастопольского края вообще не может быть, считается, 995-й. Да, наверное. Но у меня там был не севастопольский. Мы же говорили не о севастопольском, а о каком там, получается? Ставропольский. Какой севастопольский? Что вы несете? Угу. Дедушка, вот-вот, спасибо, Смит. Дедушка, что-то почему-то у нас сплошные родственники пошли. Вот-вот-вот. Да, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Мы сегодня с вами говорим о падежах и обо всяких интересных, сложных штуках. Вот так, хен в метхен, как и в других словах, придает уменьшительное значение. Например, баумхен, боймхен, это деревце, пишет нам Алекс. А, вот так вот даже, да, если вы думаете, что это... Не для среднего рода, а как-то по-другому определяется. Я не знаю, я не хочу с вами обсуждать это в значении немецкого языка. Я совершенно не говорю по-немецки и, к сожалению, не могу здесь выступать каким-то экспертом. Какая-то ерунда будет. Старина предлагает вариант Лола. Вот, кстати, интересное очень слово «старина», потому что слово «старина» может в зависимости от значения и контекста изменить свой пол. Потому что если «старина», то есть я люблю старину, ну, не знаю, там какие-нибудь старинные предметы или какую-нибудь атмосферу, да, вот это вот «седая старина», да, женский род. А вот если вы говорите о каком-нибудь своем приятеле, да, типа «старина, как здорово, что ты пришел сегодня, это круто», то это мужской род. Правда? Интересная штука, Лола. Вот хороший пример вы привели. Сволочь тоже общий род. Нет, сволочь не общий род. Обратите внимание, Константин. Сволочь – женский род, потому что ты никогда не скажешь, он такой сволочь. Вы все равно скажете, даже если вы будете говорить о мужчине, вы скажете, что он такая сволочь. Страшное дело. Поэтому грамматически никак не будет меняться его вот это вот именно, как бы сказать, родовая принадлежность. А по смыслу, да, конечно, можно обращаться к кому угодно, а грамматически нет, ни в коем случае. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый.
Объясните, пожалуйста, это Женя, да?
Да, вы в эфире.
Женя, объясните, пожалуйста, почему исчез предложный падеж с предлогом «о», а стал употребляться винительный падеж с предлогом «про»?
Почему еще?
Стали говорить, думать про жизнь. Ведь это напрямую снижение стиля.
Это не снижение стиля, потом предлог «о» никуда не девался, мы прекрасно его употребляем.
Вы последите за речью ведущих. Предлог «о» с предложным падежом стал употребляться очень редко. Даже вы в передаче о Пушкине говорили, Пушкин писал про весну. Но если бы это услышал Пушкин, он, по-моему, упал бы в обморок.
Он бы не упал бы в обморок, потому что... Спасибо, что вы об этом говорите. Это, кстати, любопытная штука. Я вам сейчас расскажу. Пушкин не упал бы в обморок, он бы просто решил, что я почему-то не люблю весну. Дело в том, что... Дело в том, что семантическая разница между предлогами «о» и «про» в ходе развития русского языка с начала прошлого века была беспощадно утеряна, безвозвратно, и никому уже больше она ни о чем не говорит. Поэтому сейчас мы предлоги «про» и предлоги «о» абсолютно равнозначными считаем. У нас нет вот этой вот тонкой разницы, именно смысловой, именно семантической. Обратите на это внимание. Раньше предлог «про» использовался для того, чтобы подчеркнуть негативное отношение говорящего к этому слову. Ну, то есть, например, если вот мне не нравится Мейерзон, я бы скажу, что что-то про Мейерзона сегодня захотелось поговорить. А вот если бы он мне нравился, я бы сказала, что говорить мы сегодня будем о Мейерзоне. Но поскольку сейчас никто вот эту разницу уже не улавливает, то «о» и «про» абсолютно равнозначные предлоги. Здесь нет никакого стилистического снижения, наша слушательница в этом смысле не права, потому что разница не стилистическая ни в коем случае, разница именно семантическая. И то она уже сейчас, как мы обнаружили, исчезла. Угу. Слово «душка» вот в этом смысле слово общего рода, 870-й, да, вот слово «душка», да, он такой душка, она такая душка, пожалуйста, сколько угодно. А вот со сволочью так не получается, да. «Бык» тоже, скотина, пишет Мотокен. Нет, Мотокен, дело не в этом. Вы все время пытаетесь здесь какую-то логику такую общечеловеческую, что ли, подвести. А мы с вами говорим о грамматической логике. То есть грамматически сволочью может быть и мужчина, и женщина. Ну, в смысле, нет, по сути, сволочью может быть и мужчина, и женщина. Но при этом грамматически это слово все равно всегда будет именно женского рода. Но никак ты не скажешь, он такой сволочь. Но не по-русски, вы же сами это слышите. Правда? Угу. В Питере очень многие говорят «про» вместо «о», как будто бы подчеркивая негатив, пишет Борис. Да, я думаю, что просто это слишком тонко и избыточно как-то. Ну, правда, никто об этом уже не знает, никто уже об этом не помнит, никому это уже не надо. Это, как, знаете, мой второй пример, такой тоже достаточно тонкий, который никто не помнит и уже не использует, это подчеркивание протяженности времени в зависимости от того, какой падеж вы употребляете. Сейчас я объясню. Смотрите, если вы говорите... Я была хорошая девочка. Вот эта хорошая девочка, использование именительного падежа в данном контексте означает, что я всегда была хорошая девочка на протяжении всей своей жизни. Поэтому я так и не могу сказать, потому что я была в свое время хорошая девочка, хорошей девочкой, кем-чем. А потом я стала хорошей девушкой, и сейчас я уже хорошая женщина. То есть как-то ситуация немножечко менялась. Это подчеркиваем здесь то, что невозможно быть... Вот это качество, оно менялось в течение жизни. А вот если качество в течение жизни со временем никак не меняется, то мы используем именно именительный падеж. Вот это вот различие, оно есть. Ну, то есть, например, Кремль был, не знаю, главная резиденция всех российских правителей всю дорогу, условно говоря. Вот здесь неизменное качество, хотя на самом деле изменное, мы же понимаем, что там они и в Питер переезжали, и все такое прочее. Но так вот, если нам хочется о чем-то таком незыблемом, Бог был главное для человека в его жизни, ну, предположим, да, вот это незыблемо, неизменно, и мы хотим это подчеркнуть, используем именительный падеж. А вот если что-то временное, тогда, пожалуйста, был кем? Чем творительный, и все будет очень ловко. В матерном часто род путается, в матерном там много чего происходит. В русском мате первое, что его характеризует, это же, конечно же, то, что там смысл теряется, а вы какой-то род, я вас умоляю. Какая ерунда. 7373948, телефон прямого... О, господи, я же хотела сказать, что я на самом деле с вами прощаюсь, а почему-то решила телефон назвать. Друзья, в русском языке через неделю с вами услышимся. Евгения Фомина меня зовут. Пока-пока.